Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья! В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в студии Марина Борисова и наш гость, настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. На следующей неделе у нас есть два повода подумать о страданиях. Во-первых, у нас будет воспоминание явления на небе креста Господня в Иерусалиме в 351 году. Мы 20 мая будем вспоминать это событие. И память святого Иова многострадального, любимого святого последнего императора всероссийского Николая II. Вот давайте сначала напомним нашим радиослушателям, что это за событие, почему церковь отдельным днем выделяет память, казалось бы, просто некоторого явления природы, скажем так. Вот было некое явление давным-давно в городе Иерусалиме. Почему так важно церкви до сих пор об этом вспоминать каждый год?
Это напрямую было связано с Первым Вселенским Собором, на котором было утверждено почитание Христа как Бога, и на нем было осуждено учение Ария. В общем, в этой ереси арианской, которая была, впрочем, очень распространена в эпоху после Константина, присутствовал вот этот вот момент, что Христос, он не Бог, что он просто человек и сотворен Богом, и, следовательно, во-первых, имеет начало своего бытия, и, во-вторых, не равен Богу. И вот это учение было настолько распространено, что даже после его осуждения на Первом Вселенском Соборе оно все равно продолжало существовать. И при преемнике Константина Великого, при Констанции, это арианство стало основной официальной версией христианства в Римской империи. Поэтому вот это вот чудесное явление креста на небе, которое являлось неким знаком того, что то, что происходит в церкви, осуждение этой арианской ереси, и то, что вот на небе был этот явный знак, крест, который переливался всеми цветами радуги, он засвидетельствовал то, что истина, она не с арианами. И поэтому в этом знаке увидели некое присутствие Божье с церковным народом.
Но крест всегда воспринимался все-таки не только как торжество христианства, но и как эмблема страданий, крестных страданий Спасителя. И раз уж речь зашла о страдании, ну вот Иов многострадальный, он потому так даже и прозван, потому что история его, изложенная в Библии, она, конечно, потрясает во всех отношениях. Но почему так любили эту историю наши великие писатели XIX века? Потому что в ней огромное количество пластов, и в каждом из этих пластов можно найти чрезвычайно актуальные современные мысли. Мне кажется, что, наверное, в истории человечества, в истории любой страны нету ни одного исторического периода, где не нашлись бы ноты, которые перекликались бы с историей Иова Многострадального. Но в чем там вся драматургия? Там ведь на самом деле сатана хочет продемонстрировать Богу, что человек, созданный Богом, не в состоянии бескорыстно к нему относиться. И вся вот эта мучительная история Иова связана с тем, что враг рода человеческого хочет доказать, что Бог сотворил абсолютно бессмысленное существо, которое даже ни за конфетку любить его не может. Но так ли все просто?
Конечно, это одна из самых глубоких, на мой взгляд, ветхозаветных книг. И не случайно, что она из она цитируется в новозаветном корпусе книг чаще всего. Ссылки на нее есть и у апостола Павла во втором послании к Фессалоникийцам, в первом послании к Коринфянам, к евреям, а также у апостола Иакова и в Откровении Иоанна Богослова. То есть, в общем, это такой как бы вот постоянный отсыл к Ветхому Завету, и уж если говорить о Ветхом Завете как вот источники, которые предвещают Новый Завет, то книга Ивы, наверное, просто находится в центре. Вообще уже апостолы воспринимали Иова как прообраз Христов. То есть именно Христос как страдающий без грехов. Это главная драматургическая коллизия этой книги. Иов является абсолютным праведником со всех точек зрения. Ему постоянно хотят сказать, что найди в себе какой-нибудь грех, раскайся в нем, и Бог тебя обязательно простит. Все, что на тебя сейчас навалилось, то есть потеря имущества, скота, детей, которых у него было 10 человек, социального положения, все это на самом деле является следствием исключительно лишь только каких-то твоих грехов, нераскаянных. И если ты покаешься, то Бог тебя простит. Это на самом деле очень логично. Именно по такому принципу очень часто строится жизнь христиан, которые вот только-только осознают свою потребность в раскаянии, в помощи Божией, и мы часто именно приходим к Богу через то самое, как говорил Гоголь, невыносимое знание о себе, о том, что в нас есть масса грехов, которые бы мы хотели скинуть с себя, попросить у Бога за это прощение и получить какую-то спокойную жизнь. Но оказывается, что этот сценарий, столь распространенный и столь как бы всем очевидный и понятный, не всегда работает и очень часто вообще не работает, как в истории с Иовом, потому что ему не в чем было раскаиваться.
Но там есть усложнение драматургии, когда не сработал план лишить его каких-то внешних благ, и он остался тверд в своем отношении к Богу, сатана предпринимает следующий прием.
Раунд.
Да, следующий. Он с Божьего попустительства лишает его здоровья, насылает на него проказу. Эта болезнь считалась нечистой, в смысле как раз как бы вещественное доказательство греха человека.
Да, то есть человек уже становится гниющим трупом, прежде чем своей смерти. А смерть – это не от Бога, и явно, что такой человек, являвшийся внешне уже трупом, от него Бог отвернулся. И все окружающие, друзья и даже жена.
Ну, жена – это, конечно, это такой вот... Знаете, на язык просится сказать шекспировский сюжет, но Шекспир тут рядом не стоял. Когда родная жена говорит: «Ты похули Бога и умрешь», то есть практически переводя на современные понятия, примени к себе эвтаназию.
Да. И причем это надо сказать, что она, наверное, сострадает все-таки ему,
ну,
говоря
бы,
это.
Конечно.
То есть она говорит: ну ты уже все уже, ну, непонятно, почему и как, и, наверное, лучше бы тебе и правда уже не жить на этом свете. Но есть один способ умереть без наложения рук на себя. Ты просто должен сказать какие-то богохульные слова, и тогда ты будешь поражен с неба просто там огнем или еще чем-нибудь.
Но Иов, не пойдя на это, все равно он как раз ропщет. Вот тут начинается его бунт, вот лежащий, вот этот все снесший все человек, праведник, он возмущается Богом своим любимым, с которым у него все в полной гармонии внутренней до сих пор было, он все это сносил терпеливо, и вот нет. Ну, вот ответь мне, в конце концов, что происходит.
Действительно, это может выглядеть как некое безумство, потому что он вызывает Бога на суд. То есть он хочет с ним судиться, он хочет понять причину. Это не просто, в данном случае мы должны понимать, что он не просто хочет отвоевать, отсудить свое, он хочет действительно узнать, а в чем же приговор? Что же такое случилось, из-за чего он все потерял? И именно этот его бунт оказывается в дальнейшем причиной, что Бог к нему все-таки на этот приговор, на этот суд приходит и начинает с ним обсуждать. Вернее, не то, что обсуждать, но, по крайней мере, он ведет диалог что очень важно.
Так удивительно сам диалог, поскольку Бог ему ничего не доказывает.
Да.
Он ничего ему не объясняет, он просто ему показывает себя. И это единственный аргумент, который оказывается значимым для Иова. Вообще вот это взаимоотношение человека и Бога, описанное в книге Иова, оно удивительно современно, потому что не бывает плоского отношения. Вот ты пришел в церковь, тебя научили креститься, ставить свечки, тебе рассказали, как готовиться к причастию, как подходить к исповеди. Это все нужно, это дисциплинарные вещи. Но твое отношения, твои отношения с Богом, во-первых, это все-таки отношения двух. И как они выстраиваются, зависит не только от тебя, но и от Бога тоже. Вот сколько Он захочет и сможет тебе открыть, столько Он тебе откроет. Ведь то, что присутствует в книге Иова, вот эти два удивительных совершенно образа первозданного хаоса, бегемот и Левиафан, то есть с точки зрения нормального человеческого восприятия это ужас, ужас, ужас. Это кошмар какой-то.
Да, действительно, для людей того времени это просто была некая метафора того хтонического первозданного хаоса, из которого Бог создает вообще все мироздание. И тем не менее, он показывает, что я творец всего. Я даже вот их создавал, как бы они тебе были неприятны и ужасны. И при этом, при всем ты-то вот при этом не присутствовал. И ты не заботишься так, как я забочусь о всем о мире. Кстати, там есть, помимо бегемота Левиафана, очень трогательные образы там, козы, который рожает и вынашивает своего козленка, или лани, о которой он тоже заботится. То есть в этом во всем он показывает, что все в моих руках, но мои тайны для тебя ты их не способен просто вместить. И это, как это ни странно, как-то успокаивает и дает возможность для того, чтобы Иов, в конце концов, удивительным образом простил Бога, потому что его последние слова именно таковы. «Я хочу простить тебя, наставь меня, прислушавшись ухом, слушал я тебя, а ныне око мое видит тебя, и потому отрицаюсь и раскаиваюсь на прахе и пепеле». То есть вот эти вот слова о том, что честные слова, и вообще это какие-то очень личные отношения. Иов обижается, обижался на Бога. Бог не проклял его, не отвернулся от него, а пришел к нему, явил себя, рассказал о том, что как много в его руках всего находится, и что он не способен это. Но для его самое главное, что Бог есть, что он с ним, что он к нему обращается, что он не снизошел. И поэтому он рад тому, что он просто существует. Именно в этом и явилось поражение дьявола. Потому что Иов не попросил, не давай мне обратно ни козлов моих, ни овец, ни детей, ни положения. Он просто был рад тому, что Бог вместе с ним, и он его прощает. И, кстати, вот это очень важно, что по-настоящему быть прощенным можно лишь только тогда, когда сам простил.
И даже вот, Бога.
Даже Бога. И, конечно, эта книга очень актуальна стала в новое время, особенно в 19-м, в 20-м, да и в настоящее время она очень актуальна, когда вопрос о том, а есть ли Бог вообще? А как мы можем ему верить?
А как
верить?
Он допускает вот это все?
Да, то, что вокруг
говорим
нас,
мы, послушав новости.
Да, и ответ книги Иова тут просто выносит нас, просто поднимает нас в какую-то совершенно иную плоскость, и при котором все наши логические выкладки просто рассыпаются в пух и прах. Но, конечно, дай Бог нам всем почувствовать то, что почувствовал Иов, что Бог к нему обращается, и он о нем заботится, несмотря ни на что.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». С вами Марина Борисова, и со мной в студии наш гость, настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. Как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья и предстоящей недели. У нас очень насыщенная смыслами неделя, которая завершается тоже очень знаковым днем памяти. Суббота, 21 мая, день памяти апостола Иоанна Богослова. Но это самый странный, самый удивительный из апостолов, который написал самое ни на что не похожее Евангелие, а еще соборные послания, а еще откровения. То есть сама фигура апостола Иоанна, она и исторически очень не похожа на других апостолов, и как автора, потому что его произведения, вошедшие в корпус Священного Писания Нового Завета, абсолютно не похожи на то, что написали его собратья.
Те из наших радиослушателей, которые уже читали все четыре Евангелия, конечно же, хорошо ощутили сами по себе, насколько Евангелие от Иоанна отличается от так называемых синоптических евангелистов, их Евангелие. И Иоанна Богослова называют «богослов» не случайно. Действительно, он, его Евангелие было написано специально для того, чтобы раскрыть смысл, а не столько сюжет жизни Спасителя. И вот именно в его такой заостренности на смысле это особенная характерная особенность его именно Евангелия. Хотел бы обратить внимание наших радиослушателей вот на что. Мы знаем, что апостолов много, и, ну, в общем-то, даже там и больше тысячи было. Потом мы знаем, что есть 70 апостолов. Это уже как бы более узкий круг. Мы также знаем о том, что у Христа было 12 ближайших апостолов. Потом мы знаем, что у Христа есть три ближайших апостола, это Петр, Иаков и Иоанн. И в конце концов мы знаем о том, что особенно Господь любил именно одного апостола Иоанна.
И вот удивительно, что именно его Евангелие вошло в корпус книг Нового Завета, в отличие от остальных апостольских Евангелий. Эти апостолы не были апостолами из 12. Они были учениками учеников.
Да, ну, кроме Матфея.
Ну, Матфей, он летописец скорее. Он как бы фиксировал все, что только можно было зафиксировать, поскольку ему, по-видимому, это еще и природой как-то было дано, как человеку книжному, привыкшему считать цифры и вообще вести всевозможную бухгалтерию. Вот он такой человек, который фиксировал. А чего не скажешь о Луке и чего не скажешь о Марке особенно, который вообще апостол от 70, самый какой-то непонятный, молодой. То был он учеником апостола Петра, потом вроде как стал учеником апостола Павла, и вообще вот очень бурная такая личность была. Вот. А апостол Иоанн, он все время как бы немножечко особняком, хотя, казалось бы, он-то как раз вместе с братьями пришел. Не то, что он вот сам по себе, он как раз в тесной компании братьев, сыновья Заведея, они все вот вместе и пришли к Христу.
Сыновья Грома. Да, он брат апостола Иакова. И действительно, он, если посмотреть на его Евангелие, так вот глазами, так скажем, немножечко новыми, то мы увидим, что апостол Иоанн все время себя там показывает рядом с апостолом Петром. У апостола Петра был безусловный авторитет в церкви, потому что, в конце концов, именно его Христос сказал, что ты основание, ты камень, твое исповедание веры будет именно тем базисом, на который вся вера церковная выстроится.
Но если так приземлить и провести какую-то аналогию с житейскими современными понятиями, он был как староста группы.
Да.
То есть, ну вот как есть учитель, а есть староста. Вот да. Староста – это апостол Петр.
Так вот, а у апостола Иоанна, если уж так говорить, у него, наверное, какой-то вот такой образ души, что ли. То есть потому что он действительно как-то особенно был близок к Спасителю. И что самое удивительное, то что он раскрыл в своем Евангелии тему о том, что Бог есть любовь. Любовь – это, конечно, у нас очень замыленное слово «любовь». Нам кажется, что любовь – это какие-то отношения, ну, просто симпатии, каких-то вот расположений друг к другу. Но апостол Иоанн говорит о том, что любовь – это сам Бог и есть любовь. И что эта любовь, она снисходит настолько к людям, что даже преодолевает смерть. И именно в его послании вот есть эта вот замечательная фраза о том, что Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. А еще дальше звучат еще более для меня важные и удивительные слова. «В любви нет страха». Но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви.
Вообще, что касается любви и страха, у апостола Иоанна, у него, по-моему, это сквозная тема. Посмотрите, откровение его пронизано всевозможными жуткими картинами.
Да.
И, собственно, в европейскую культуру так и вошло в основном смакование вот этих вот апокалиптических видений. А чем заканчивается? «Ей гряди, Господи Иисусе».
Да, то есть на самом деле все это абсолютно не страшно, что все побеждено, что Небесный Иерусалим сияет просто какими-то совершенно удивительными, чудесными цветами, где прозрачное золото, и из него выложены все стены Небесного Иерусалима. Это какая-то совершенно фантастически радостная картина. Действительно, апостол Иоанн в этом смысле не устрашающий, а наоборот умиротворяющий и примиряющий, может быть, даже. Поэтому хоть откровение этого евангелиста и этого апостола не читается в церкви, оно оставлено нам для нашего домашнего употребления, но я думаю, что нашим слушателям хорошо бы именно на это как-то сакцентировать их внимание, что читайте, но не бойтесь. Вникайте, читайте толкование, но понимайте, что на самом деле смысл не в том, что все ужас и кошмар, а в том, что Бог все победил.
Что несмотря на ужас и кошмар.
Да, несмотря на ужас и кошмар, в этом мире есть любовь, гармония и красота, которая с небесного Иерусалима к нам все-таки каким-то образом открытая и является.
Для меня всегда было вопросом, почему... Вот смотрите, если были взрослые люди среди 12 апостолов, были люди, на которых Господь полагался во время вот их совместных странствий, и кто-то там занимался хозяйственными больше делами, кто-то организационными, но он на кресте поручает свою мать... То есть самого близкого, самого дорогого, все самое, что связывает его с этой земной жизнью, вот стоит она. И он отдает, припоручает ее заботам вот этого юноши, который, наверное, самый растерянный, самый ни к чему не приготовленный с житейской точки зрения. Вот он весь в этом своем ужасе перед тем, что перед его глазами совершается, и этому, казалось бы, юнцу он дает поручение заботиться о своей матери. Вот это совершенно удивительная вещь.
Но ведь этот юнец один из очень немногих, кто не убежал от креста. Потому что все разбежались. Мы помним, как и апостол Петр тоже, основание церкви, тоже, видите, убежал. А Иоанн, апостол Иоанн, все время был со своим учителем вплоть до самого конца. И поэтому тут вполне это все как бы понятно, что его юность не является, его юность не является внутренней юностью. Это не молодость, это уже некая зрелость и мужество стоять рядом со своим учителем, несмотря на то, что кажется, что все разрушена, что уже и смысла-то нету здесь оставаться, но продолжает из чувства любви, сострадания и надежды. Ну и потом, конечно, надо помнить о том, что Христос всех своих учеников называет своими братьями. И поэтому, в общем-то, все могли бы быть сыновьями Божьей Матери, но остался вот один, и он именно ему и говорит: «Ну вот это по-настоящему твоя теперь мать».
Но интересно еще, что обособленность апостола Иоанна среди 12 учеников, она ведь и в процессе возникновения и становления первой христианской общины, она тоже заметна. Посмотрите, сначала во главе общины оставался апостол Петр. И своим авторитетом выстраивал ее так, как он представлял правильным. Потом начались какие-то его несогласия с апостолом Павлом, который вообще прибился потом к этой общине, и вдруг оказалось, что он еще чему-то там учит, и там какие-то удивительные несоответствия с представлениями апостола Петра о том, как все должно быть устроено. Даже пришлось специально апостольский собор собирать, чтобы как-то всем помириться и прийти к какому-то общему знаменателю. Апостол Иоанн как будто отсутствует в это время. То есть он там был, он был рядом с Пресвятой Богородицей, он был в Иерусалиме вплоть до ее кончины, но абсолютно не участвует. Это, может быть, он и участвовал, но это абсолютно никак не отразилось ни в каких документах.
В первую очередь, в книге «Деяния» не отразилось, да. Но, тем не менее, все-таки сведения какие-то его последующей жизни, конечно, сохранилось и в предании, и его учеников. Но вот известно, что он при императоре Нероне был схвачен и привезен в Рим, а до этого находился в Эфесе вместе со своим учеником Прохором. Но там в Риме он чудесным образом избежал в казни, был сослан на остров Патмос и прожил там много лет, проповедуя и исцеляя больных.
Ну, он, собственно, там и Евангелие написал, ну, по крайней мере, насколько предание рассказывает, что вот основной текст Евангелия он написал там.
Да. Написав там Евангелие, он получил откровение. Получив свободу после многолетней ссылки, он вернулся в Эфес. И там между 85 и 95 годами было доработано и обрело окончательную форму его Евангелие. А свидетельство о его жизни оставил нам его ученик Игнатий Богоносец, скончавшийся в 107 году в Риме, тогда, когда его отдали на растерзание львам. В общем, апостол Иоанн прожил долгую, конечно, жизнь, если учесть, что он во время жизни Христа ему было там лет 16 где-то, а умер он где-то уже на рубеже 1-2 веков после Рождества Христова. То, в общем, действительно, он умер глубоким старцем. И вот получается так, что вот тут как бы есть три таких центра, так скажем, географически связанных с его жизнью. Это Эфес, куда он изначально пошел вместе с Богородицей, потом Рим, потом остров Патмос, и потом опять Эфес. То есть, в общем, вот эти вот какие-то вот важные вехи были обозначены этими географическими точками. Ну и так, дорогие друзья, на этой неделе мы видим, что есть у нас большое количество всевозможных поводов для того, чтобы и проснуться от нашего сна, встряхнуть с себя некоторую расслабленность, вспомнить о том, что те беды, которые мы испытываем, они когда понятны, за какие грехи, когда совсем непонятно, ну и в конце концов увидеть, что во всем есть любовь Божия, которая открыта нам через апостола евангелиста Иоанна Богослова.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». В студии были Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. Слушайте нас каждую субботу. До свидания.
До свидания, дорогие друзья.
«Седмица» на радио «Вера».